Здравствуйте, дорогие друзья. «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман. Здрасте. Глава судей. Мы ее заканчиваем. Судей и надсмотрщиков поставь себе во всех вратах твоих, которые Бог всесильный твой дает тебе.
Да. А судьи кто? Это вообще самая главная проблема. То есть ты должен поставить судей. Вот это самое интересное, что не кто-то назначает свыше. И это вообще судьи, которые находятся выше тебя. А ты назначаешь их для того, чтобы они ограничивали тебя, указывали тебе.
Не другого кого-то.
Вели тебя и так далее. Да, потому что сказано «во всех вратах твоих». То есть во всех твоих движениях.
Решениях, да?
Извне к себе и из себя ко внешнему миру. Во всех этих решениях, действиях, мыслях. Даже мыслях. Ты должен поставить всевозможные системы проверки, анализа, синтеза всего того, что ты собираешься делать в мыслях, в желаниях, в речи, в действиях. И на все на это, чтобы у тебя была контрольная система, аналитическая система, система, которая приводит в действие уже, исполнительная система. То есть все, что есть сегодня в государстве, чтобы это было в тебе внутри.
Это вообще, вот только что вы сказали фразу такую, это врата, ведь они и выход, и вход.
Конечно.
И принятие моего решения.
Это
и
фильтры, через которые я действую, которые мне позволяют или запрещают, ограничивают в каком-то виде и так далее. Вот это все, что я произвожу. Весь мой контакт с внешним миром. И даже с собой. Но с собой это уже та же система, но она немножко, ну, она двойная, она устроена по-другому. А вообще с внешним миром, да. И без этого не обойтись человеку, если он желает действительно усовершенствоваться.
Ну, тогда продолжаем. Тут вот говорится, мы говорили о городах, которые ты возьмешь, там, когда войдешь в Эрц-Исраэль, там, зайдешь в них, осадишь. И вот что говорится, в городах же этих народов, которые Бог всесильный твой дает тебе в удел, не оставляй в живых ни души.
Конечно. Конечно. Потому что это все нет. Но мы же должны снова вернуться к тому, каким образом мы трактуем Тору. Она говорит не о том, что мы должны делать в этом мире. То, что мы будем делать в этом мире, это следствие того, что мы будем делать с собой и в себе, в нашем обществе. Поэтому человек называется маленький мир. И Тора говорит вообще о человеке, об одном человеке, а не обо всем мире. Поэтому те города, то есть те народы, которые я завоевываю, я, который стремится к единству, к объединению, чтобы в нем раскрыть Творца, и поэтому во имя этого я завоевываю остальные народы, чтобы, то есть свои желания, противоположные мне, я их завоевываю, чтобы исправить. То есть вот какие-то есть во мне эгоистические черты, эгоистические отношения к другим, ненависти, зависти, всевозможные свойства. Я их должен исправлять. И на той разнице, какие они были ужасные до исправления и какими они стали после исправления, вот эта разница, она превращается в новый орган чувств, которым я начинаю ощущать новое состояние. И это новое состояние уже называется «мой новый мир». Я начинаю видеть мир по-другому, чем я видел раньше, в состоянии независимом от меня, в исправленном, в альтруистическом, в свойстве отдачи, в свойстве любви. И тогда, естественно, не оставлять никого в живых из тех бывших моих желаний, свойств, которые раньше меня наполняли, а все их переделывать на обратное.
Это и называется не оставлять ни души в живых.
Да. Да?
То есть следующий уровень пошел, это значит, все желания эти истреблены.
Да, они должны преобразоваться в противоположные, в отдачу.
Угу. Вот дальше. Ну, уничтожь их. Хетов, Эмореев, Кнаанеев, Призеев, Хивеев, Евусеев, как повелел тебе Бог всесильный твой.
Да, это семь желаний, таких эгоистических, особых, явных, ключевых, которые существуют в каждом человеке, которые надо исправить.
И дальше говорится, чтобы не научили они вас делать подобное всем мерзостям их, которые они делали для богов своих, и не согрешили бы вы перед Богом Всесильным вашим. То есть, да, все-таки есть страх согрешить, если их не уничтожить.
Они тянут тебя ко всем наслаждениям этой жизни, ко всем проблемам ее, но... Все это увлекает человека. Мы же видим, как люди увлекаются всем. Несмотря на то, что они даже приходят вот в науку Каббала, которая занимается именно истреблением всего зла в человеке и выведением его на уровень, где он становится добр, творящий добро другим, мы же видим, как наш мир, он тащит человека в обратную сторону. Конечно. И здесь мы должны противостоять этому. Поэтому Тора и призывает.
Но Тора говорит очень жестко. Она говорит всем мерзостям их. Вот это, да, вот слово, да, как вам оно?
А чем же они привлекают человека? Всеми обычными земными такими наслаждениями, которые кажутся нам наслаждениями в эгоизме и кажутся нам ужасными переживаниями в альтруизме.
И это, да, называется мерзостью, да?
Ну, конечно, это мерзость. Смотря что, если человек использует этот мир только для того, чтобы в нем существовало его животное тело, так как и животные, они ничего не употребляют из мира свыше того, что им необходимо, но делают это инстинктивно, потому что природа так управляет ими. А человек должен довести себя до такого уровня, чтобы брать от этого мира только то, что ему необходимо для существования, а все остальное... только на то, чтобы освоить высший мир. Но не думать при этом, что надо спать на земле и питаться хлебом с водой и так далее. А нормальное человеческое... То есть то, что требует его организм. Он может требовать от него 5 раз в день, 5 обедов в день. Он может требовать от него спать на перине, а не на простом, как там, матраце. Может требовать чего угодно. Начинай с того, что ты выполняешь его просьбы в разумной мере. И потом постепенно, именно по мере того, как ты будешь двигаться в свойства отдачи, связи с другими, у тебя будут меняться требования к своей жизни. Настолько, что ты будешь видеть, насколько они естественно меняются, без насилия. И ты постепенно дойдешь до состояния, они неважно, какие они будут. В общем, когда твои намерения находятся в отдаче другим, в привлечении других к объединению, то неважно, что требует твое тело. Отдай ему то, что он требует, чтобы оно не мешало тебе заниматься твоим развитием внутренним.
То есть вы говорите, если голова направлена вверх, то тело потихонечку приходит само к состоянию такому, как говорят, скромности.
Конечно.
Это не сделать так, будь скромен,
Нет, это наоборот. Это все йоги, это все
нравоучение.
Веры всевозможные там и так далее.
Вы сказали, что к этому естественным путем приходит человек. Вот когда он начинает...
Естественным путем. Там, где мысли человека, там находится он. И поэтому все остальное, оно приходит в естественно минимальный или нормальный уровень. Вот. Это называется обязательный уровень, который нужен человеку. И на том месте, в котором находится человек в духовном, в соответствии с этим, его этот уровень более или менее вот таким образом ограничивает сам себя автоматически, а не человек этим занимается.
То есть такой уровень счастья приходит человек. Для него уже счастье.
Для него просто...
Не поиск наслаждения.
Эта обыденность, она не занимает много никаких забот. Есть, нет. Как-то там, где мысли, это главное.
Поехали дальше. Если осаждать будешь город долгое время, чтобы завоевать его, чтобы взять его, то не порти деревьев его, не поднимай... поднимая на них топор, потому что от него ты ешь, и его не срубай, ибо разве дерево полевое – это человек, чтобы уйти от тебя в крепость?
Да.
Красиво.
Дерево – это подразумевается в виду то свойство человека, которое растет и дает плоды. Есть деревья дикие, которые плодов не дают, к ним одно отношение, и деревья, которые приносят плоды. То есть будущее твое следующее состояние, потому что человек подобен дереву. Вот. Поэтому к этим деревьям надо, к этим свойствам человека надо относиться особенно.
Что значит не поднимать топор, вот именно говорить,
ну,
не срубать
его? Не срубать его, конечно. В тебе начинают, возможно, проявляться сейчас зачатки твоего будущего духовного состояния, а ты их рубишь. То есть вообще изначально к деревьям, особенно к плодовым деревьям, должно быть очень бережное отношение.
Вот тогда вот еще такой вопрос. Что такое плодовое дерево внутри меня?
Это те мои состояния, которые дадут в будущем плоды, приблизят меня к правильному будущему состоянию.
То есть это получается, я уже перепахал свое эго, да, и бросил туда уже семена, да, и пошло дерево.
Ну,
а вот это вот все-таки, потому что от него ты ешь, его не срубай, это ясно, ибо разве дерево полевое – это человек, чтобы уйти от тебя в крепость? Вот это вот красиво.
Ну, то есть оно находится в твоей власти. Значит, ты должен сознательно понимать, что твои будущие состояния только таким образом развиваются.
Понятно. Только дерево, вот только что вы говорили, только дерево, о котором ты знаешь, что плоды его несъедобны, его можешь срубить, чтобы строить осадные башни против города, который ведет с тобой войну, пока не покроешь его.
Да, то есть, когда ты можешь действительно срубать неплодовое дерево, неплодоносное, тогда, когда ты с его помощью двигаешься вперед в своем духовном развитии.
Красиво.
Иначе ты должен извлекать из этого пользу в движении к правильной цели. Или сами плоды, или хотя бы то, что ты с помощью них достигаешь.
Вот это очень красиво. То есть есть во мне эгоистические желания, которые я не могу изменить или не могу с ними, я не знаю, не могу их превратить.
Они не дают других плодов. Нет, дело в том, что наши желания, они существуют разного типа. Есть желания, которые можно преобразовать в действия полезные, а есть желания, которые они вспомогательные. Вот об этом и говорится. То есть это не желание само виновато, что оно такое, и потом оно обратится в плодоносное дерево. Оно просто такое по своей природе. У нас существует 613 желаний, и все они располагаются на 10 уровнях, 10 сферот так называемых. И есть среди них такие, которыми можно управлять легко, для достижения цели, а есть такие, которые пока пассивны, и мы не можем ими еще управлять. Мы можем ими вот так вот для оборонительных целей, для продвигающих таких действий.
А вот человек может, да, в какой-то момент он может уже сортировать вот это?
Конечно, это все сортируется. Он, человек, он прекрасно понимает свои духовные, душевные состояния, силы, которые определяют его состояние, да.
Дальше. Вдруг... Если найден будет убитый на земле, которую Бог Всесильный твой дает тебе во владение, лежащий в поле, и неизвестно, кто убил его, то пусть выйдут старейшины твои и судьи твои и измерят расстояние до города, который вокруг убитого. И город, который окажется ближайшим к убитому, пусть старейшины этого города возьмут телицу, которая еще не телицу, которая еще не работала, которая не тянула еще ярма, и пусть отведут старейшины города эту телицу в долину скалистую, которая не обрабатывается и не засеивается, и проломят там затылок телицы в долине. Как вам?
Поднимаю руки. Как это объяснить? Это,
ну, вот
все,
если начало.
Это же все в одном человеке. То есть, если в человеке будет найден убитый им человек...
На земле, да.
В себе.
Да.
Убитый. Как определить мне, что это за свойство такое позволило мне в себе убить человека?
Так. Кто убил его, как бы?
Да. Каким образом я могу это сделать? Человек растет из своего животного состояния. И поэтому бери из ближайшего своего свойства, самого близкого к этому убитому человеку, животное состояние, телицу. Телица отождествляется со свойством вины, с молоком, со свойством отдачи. Вот. И сделай, что ты делаешь? Делаешь действие, когда ты... На проломить голову этой телицы.
Увести в долину скалистую, необрабатываемую. Да.
Да, причем камнем, это лева-эвен, так называемый. Эгоизм твой самый последний, который исправить невозможно. То есть ты должен сделать это действие, когда твой неукротимый эгоизм в самой низшей своей форме проламывает голову этой телицы, которая дает, в принципе, жизнь, молоко, свет, хасадим так называемый. И этим действием, которое ты делаешь, ты производишь в нашем мире то духовное действие, которое произошло в тебе, когда ты убил этого человека в себе. И этим ты искупляешь свое действие. То есть, если эти действия ты все произведешь в себе, то ты поймешь, что же ты в себе убил. И вот это вот осознание зла, которое ты сделал в себе, убив в себе зародыш будущего человека, оно послужит для тебя отправной точкой уже к следующему пути, к возвышению. Да. Это я буквально только, ну, несколько таких реперных точек заметила. На самом деле это очень непростая штука. В Торе это так вписывается вот так вот в виде команды, что непонятно, как это вообще разложить. Для этого нужна целая наука Каббала вся.
Ну вот, на самом деле, вот по моему ощущению, это чувственно очень, красиво, вот так вот. Знаете, есть в этом сила. Вот то, что вы сейчас объясняли, это вдруг берешь, что близкое животное состояние, из которого родился этот человек.
Да, ты в себе убиваешь сам собственноручно свойство отдачи. То есть это вот как... Действительно, это самое такое нравоучительное действие. Когда тебе говорят, ты не представляешь, кого ты в себе убил, так вот сейчас ты сделай это сам, сознательно. На уровне человек ты не видел этого и не смог определить, что ты убиваешь в себе человека. А на уровне животного ты можешь это определить, вот и убей.
Вот это вот вообще. Ты уведи это в самое эгоистическое состояние, в скалистое место, где нет никакой жизни, и убей, да, вот это вот.
Да, проломив голову камнем, левый эвен взяв в руки. То есть это очень внутреннее действие со своим эгоизмом, когда ты его заставляешь, вынуждаешь таким образом поступить. То есть убить животную жизнь, ее ты понимаешь. Из того, что ты убиваешь животную жизнь, этим ты искупляешь. То есть ты, в общем-то, в этом деле что-то сделал. Ты убил тот корень, из которого должен был вырасти человек, которого ты убил. Вот. И теперь ты можешь начать действовать.
То есть можно сказать, что как бы этот человек вырос из этой телицы, правильно?
Да. Да, из этого животного состояния. Она должна была его вскормить.
Она, как бы, как вы говорите, олицетворение отдачи и молоко и так далее. Она должна была его вскормить, и ты его сейчас убиваешь, этого человека. Здесь какая глубина?
Ну, глубина, что... конечно, когда начинается с этого действия, то они совершенно выглядят по-другому. Это огромная внутренняя драма и действие по собственному внутреннему самосозерцанию. Это хорошая учеба.
Ну, есть масса вопросов, но я понимаю, что вы как бы хотите ограничиться вот этим вот просто посылом. Давайте пойдем дальше. И дальше идет так. «И подойдут коины, сыны Леви, ибо их избрал Бог всесильный твой, чтобы служили они ему».
То есть они промежуточная стадия между Творцом и всеми остальными моими желаниями. Самые высшие мои желания, постижения, ощущения – это называется коин.
Коин. Вот. «Ибо их избрал Бог всесильный твой, чтобы служили они ему, и благословляли именем Бога, и по слову их решается любая тяжба и дело о любой язве». Вдруг.
Угу.
«И все старейшины этого города, ближайшего к убитому», продолжается тема, «пусть омоют руки свои над телицей с проломленным затылком в долине». Вот если можно по шажкам таким, ну, хоть немножечко скажите, что такое.
Омывать руки – это значит поднимать их вверх в свойство отдачи и любви, потому что омывание – это светом хасадим, вода.
Да.
Так что руки – это то, что человек получает и хочет притянуть в себе весь мир.
Вот говорится, старейшин этого города, ближайшего к убитому, пусть омоют руки над этой телицей.
Да, именно над убитыми ими, специально, которые относятся к убитому человеку, свойствами отдачи. Да, над ней омоют свои руки.
Именно старейшины, да? То есть лучшие какие-то желания.
А старейшины, в общем-то, виноваты в том, что это произошло.
Да?
А кто же в этом виноват, если не самые великие силы человека? Значит, они что-то в себе пропустили. Поэтому они должны быть вовлечены в эту работу. Самые высокие свойства, самые-самые. Значит, человек где-то что-то пропустила. Это не в низших копаться надо свойствах. Это как в народе. Ты не можешь обвинять там какой-то народ там, где-то там по его деревням и весям, что с ним там происходит. Если с ним что-то происходит, виноваты высшие власти, что народ.
То есть, чуть-чуть упрощаю, если родился уже человек, то, то это старейшины как бы его вывели на это рождение, правильно?
Да,
если родился
человек,
значит, они пропустили.
И наоборот, да, тоже, и наоборот тоже, естественно, за все отвечает голова.
А если убит человек, то значит, вот это вот желание...
Они и виноваты.
Они виноваты.
Конечно.
И возгласят, и скажут, руки наши не проливали крови этой, глаза наши не видели. Искупи народ свой Израиль, который избавил ты Бог, и не допусти, чтоб пролилась кровь невинного в среде народа твоего Израиля.
То есть обращение к Творцу, что этот Творец, наверное, специально им подставил для того, чтобы они определили, насколько они еще несовершенны. И поэтому обращение к Творцу, оно привлекает свет исправления, и таким образом все исправляет.
То есть они говорят ради народа вот этого, да, который,
да,
двигается к Творцу.
Да, естественно, не ради себя. Они существуют, эти высшие свойства человека, в принципе, на уровне отдачи. Только Творец действует и через них на низшие свойства, и через низшие свойства на них, на старейшин.
Дальше. И прощена будет им кровь эта, им, старейшинам.
Да, конечно.
Вообще. Ты же искоренишь пролитие крови невинного из среды твоей, если будешь поступать так, как угодно Богу. Заканчивается,
да,
глава.
Да, но это не значит, что в следующий раз не произойдет такого.
Все это вот это вот ступени, которые повторяются, повторяются, и старейшины выходят, выходят и проламывают, и проламывают.
Это вся Тора. Ничего иного нет, кроме как, кроме как методики исправления человека, избавления его от его эгоистических намерений ради себя, все тащить в себя, и таким образом задыхаться и кончать свою жизнь таким образом, или отдавать, сближаться, обнимать всех, внутренне имеется в виду, и таким образом приводить себя в состояние единения со всеми, восстанавливать, реставрировать систему Адам, которая была разбита изначально, еще до нашего появления, вот, и которую мы должны привести во всеобщее объединение. Эта методика достижения всеобщего объединения называется Каббала. И мы это должны делать. Ничего другого в ней не сказано.
Вот мы с вами закончили эту главу судей. Глава такая непростая, и мы уже впереди еще 5 глав, и мы выходим в Эрец Исраэль, как говорится. Вот сделайте такое какое-нибудь заключение, вот судьи, вот эта глава.
Ну, это мы говорили и сегодня тоже, что главное это поставить на всех своих мыслях, действиях, желаниях, речах ограничения, фильтры, которые бы четко-четко бы действовали в одном направлении, чтобы все мои мысли в голове, желания в сердце, речи во рту, губами, что называется, и действия руками, чтобы все они работали только на благо вне меня. Если, что это за благо? Это не бегать по больницам, помогать больным, и там каких-то старушек переводить улицу или что-то. Ничего подобного мы этим ничего не сделаем. Мы видим, ничего не получается ни у Гринпис, ни у кого. Получится только одно, если мы будем через себя пропускать высший свет на этот мир. Когда мы будем, как сказано в Торе, и будете вы мне куаним, народом куаним, вот тогда, если мы возьмемся за это и будем посредниками между всем миром и Творцом, и ради отдачи Творцу, и ради отдачи всему миру, и ни в коем случае не для себя вообще, как сказано, что нет у Куаниму дела в этом мире, в таком случае мы приведем весь мир к гармонии, к равновесии, и выполним свою миссию. Вот в этом, в принципе, заключается вся, я бы сказал, глава Шуфтим, судей, которые должны судить правильно, верно, все время отмеривать правильно, все время взвешивать правильно, выносить правильные вердикты и контролировать самих себя.
Вот как бы вот так вот Моше, который говорит это народу своему, ну, внутри нас, там, нашим желаниям, он как бы говорит, для этого вы и заходите в Эрец-Исраэль.
Конечно, правильно? Да. То есть задача вхождения в Эрец-Исраэль – это уже работа со своими желаниями эгоистическими. Они называются Эрец – желания. А для того, чтобы они стали еще желаниями Исраэль, Ешар-Кель, прямо к Творцу направленными, то есть на отдачу, на любовь, на связь между всеми, это еще надо зайти и завоевать.
То есть он им говорит, приготовьтесь, как бы, дети мои, да, вы еще и не работали.
Все так, это вы, да, должны создать заранее, все эти системы в себе вы должны создать заранее, чтобы взяться уже за свои эгоистические желания. До этого вы были в пустыне. Эти эгоистические желания не работали, они были скрыты. И вы занимались только приобретением, накоплением света хасадим, то есть свойства отдачи. Так вот, поднятием выше эгоизма. Поднялись выше эгоизма полностью, прошли 40 лет, что так называемые, которые, в течение которых вы поднялись с Малхут до Бины. Все. Сейчас вы начнете с Бины спускаться обратно в Малхут. Вот тут-то берегись. У тебя практическая работа. Уже работа над своим эгоизмом. Раньше была работа только подняться над ним. А сейчас работа уже работать с ним самим. Переделывать его вместо эгоистического действия, каждый из них, на альтруистическое. Это вообще совсем другой вид работы.
Мне понравился ваш пример с шариком очень. То есть шарик, который подлетает к потолку, наполняешь его газом, там, который легче воздуха, подлетает к потолку. А дальше вы говорите, есть шарик, который опускается на землю, который ты наполняешь более тяжелым. То есть Эрец-Исраэль, вход туда, это вот более тяжелое наполнение шарика, он, да, вниз,
конечно,
тянет.
Конечно. Эгоистические свойства человека начинают проявляться, и на этом...
Но задача взлететь шарику к потолку. Или я неправильно, может...
Задача наша, конечно, взлететь со всем своим эгоизмом.
Со всей этой тяжестью, да? И вот этому он готовит.
Но это не страшно. Это все только с помощью высшего света, высшей силы. Только надо овладеть методикой, как это делается.
Понятно. Ну, будем продолжать. У нас впереди еще есть главы. Будьте с нами дальше, дорогие друзья. Будем стремиться к Эрец-Исраэль вместе с вами. До свидания.